наконец-то закончились наши каникулы длинные. Вот. Я немножко напомню, что мы остановились на событиях, на начало первой главы Евангелия, искушение Христа в пустыне. Вот, говорили об этом. И все. Вот сегодня продолжим эту тему тоже. Немножко скажем еще об искушении, потому что все-таки это все так и забывается, конечно. Вот. Ну и потом всегда находится материал, который как-то дополняет предыдущий и так далее. То есть все это такие бесконечные темы, конечно. Вот. Ну, в пустыне Господь подготавливает себя постом и молитвой. И именно вот в этом его подвиг. И это неспроста, это объясняет потом и он сам, когда говорит, что я о том, что род сей изгоняется постом и молитвой. То есть именно вот будущее дело Господа – это изгнание дьявола из мира. Вот. И именно пост и молитва вот составляют его подвиг в пустыне. Ну, в чем вот такие особенности этого искушения? В том, что сатана не предлагает Господу чего-то такого крамольного, такого явно грешного, такого невозможного вот просто для... Ну, такого явного греха не предлагает. Вот. А он предлагает такие легкие пути. Пути эти ложные. Ну, как мы говорили, что самое такое тонкое искушение – это искушение чудом. В общем-то, все эти искушения, все три искушения, которые описаны в Евангелиях у Матфея и у Луки, а у Марка это так вскользь упоминается. Так вот, все эти три искушения, они, безусловно, искушение чудом. Так или иначе, они связаны с чудесами. Но Господь, Он не творил чудес для себя, а только для других целей, для людей, для какого-то другого такого смысла. Конечно, мы не говорили, но можно тоже сказать и увидеть параллели между искушениями в пустыне Господа и искушением, предположим, Евы, и искушением евреев в пустыне. То и другое искушение связано тоже с пищей, вот, с мясом, да, с плодом, который предлагался Еве. То есть вот так или иначе это какая-то еда, вот. И к тому же это тоже искушение чудом. То есть вот съешь яблоко, и съешьте яблоко, и будете как боги. Ну, плод какой-то, да, там, не яблоко, неважно. Вот. Ну, здесь стоит такой вопрос, немного, ну, он такой богословский, конечно, и философский тоже. Может ли Бог согрешить вообще, в принципе? Мог ли он согрешить? И вот, конечно, ну, святые отцы, догматика православная, она дает ответ, что вот как вторая ипостась Святой Троицы, как Сын Божий, он не мог согрешить. То есть не в этом было вообще смысл искушений. То есть не в том, что вот согрешит он или нет, а в том, что просто он это отверг вот по своей любви к людям. Вот для того дела, чтобы... Для того дела, которому его никто не обязывал. Вот. То есть правду Божию его не обязывало вот совершать подвиг для людей. Есть такое еще выражение святых отцов. Господь не может грешить, потому что не хочет. То есть вот у него вот эти вот два таких действия, они связаны. Вот. Вообще вот такая целостность, она у Бога. Это у человека такая дискретность, все разорвано, а такие осколки... А вот у Бога у него вот не может, потому что он не хочет. Да? Потому что если он чего-то желает, он сразу это притворяет в действие. То есть так был создан мир. Да? То есть Господь сказал, и сразу создается мир. Вот. А у нас вот такого нет. Также у Бога неразделима правда и любовь. И поэтому здесь вот это соединено, это меня пусти. Вот. Правда, правда Божия, любовь Божия. Вот у человека вот тоже осколки правды, осколки любви. Вот хочу, но не могу, да, вот такое. Вот у Бога хочу и могу, они сочетаются. Вот это такая целостность, по которой, вот, из-за которой порой трудно бывает понять и Евангелие, и святых отцов, потому что это, ну, как бы, они по-другому мыслили. Вот. Некоторые святые отцы говорили, что сатана искушал Христа, потому что он не понимал, что в нем вот соединяются две природы. То есть он не мог этого видеть. И поэтому он предлагает ему эти искушения. После искушения дьявол отходит от Христа до времени. Вот такое замечание, до времени. Когда он возвращается? Как только Христос выходит на проповедь. И дальше эти три искушения, опять же, ему предлагаются вновь и вновь. После искушения, после насыщения 5000 хлебами, Господь говорит людям, старайтесь не о пище земной, но о пище небесной, потому что народ начинает его искать, чтобы прославить. И вот у Иоанна тоже есть беседа о хлебе жизни, в 6 главе тоже подобное, и есть такие слова. «Когда узнал, что хотят сделать его царем, удалился». То же самое вход Господень в Иерусалим. Опять же, искушение славой такое, да, что вот было, ну, видно, чего от него ждали, но он уклоняется от этой славы, потому что она ложная, и это, ну, не является целью пришествия Христа. Вот. И вот, повторяю, на протяжении всего Евангелия продолжаются эти искушения, как мы говорили, на протяжении всей жизни человечества. Вот, как у нас говорил один преподаватель, дьявол – это бесплатное приложение к заповедям. То есть он всегда будет рядом, никуда не денешься от него. Вот. И вот дальше, если рассматривать, дальше, если идти по Евангелию, вот что после искушений Христа, какой период наступает? По синоптическим Евангелиям, то есть Марк, Матфей и Лука, это наступает сразу галилейский период. Вот. То есть тот период, когда Христос живет в Галилее, и, в общем, это такой основной период его служения, общественного, открытого служения. Но надо признать, что вот между вот этим вот искушением Христа и галилейским периодом проходит еще несколько месяцев. Просто вот у синоптиков это не описано, но есть на это свидетельство в Евангелии от Иоанна. Это 1, 2, 3, 4 главы, начало 4 главы. Вот, то есть первый период, он не является галилейским периодом, это период иудейский. Вот, но я надеюсь, вы помните, да, что немножко вот периодизацию, что сначала вот до общественного служения это такой, ну, как бы начальный период, когда Господь себя не проявляет, вот, и вот после крещения он выходит на общественную проповедь, вот как раз галилейский период относится сюда. Ну, почему это так важно? Потому что вот перед вот этим вот галилейским периодом происходит несколько важных таких событий знаковых, и вот они описаны именно в Евангелии от Иоанна. Вот, то есть это тоже важно этот период рассмотреть. Вот. Ну, в целом длится общественное служение Христа 3,5 года. Почему? Потому что вот есть указание в Евангелии от Иоанна на то, что указание на три Пасхи. Вот, Пасха – праздник годового цикла, годового круга, поэтому 3 года получается. Это, могу сказать, в 2, 6 и 11 главах вот идет упоминание о Пасхе в Евангелии от Иоанна. Вот, есть еще в 5 главе, но там, так сказано, праздник иудейский, то есть не назван конкретно праздник, поэтому трудно, ну, нельзя точно сказать, какой именно это был праздник. Праздников было много у иудеев. Так вот, этот первый период, который предшествует Галилейскому, называется иудейский период. Это начальный период общественного служения Христа, такой малозаметный. И вот называется он иудейский, потому что происходило это на территории Иудеи. Единственное исключение здесь – это чудо в Кане Галилейской, которое упоминается только у Иоанна. Соответственно, если это Кана Галилейская, это Христос, ну, видимо, на какое-то время удалялся туда, а потом вернулся. Первая глава Евангелия от Иоанна. Вот Христос в иудейской пустыне вместе с Иоанном Предтечей. Предтеча указывает ученикам на Христа, все Агнец Божий. Здесь происходит знакомство Христа с будущими учениками. Их четверо. Это Андрей, да, который зовет Петра, Филипп зовет Нафанаила. Сам Андрей, апостол Андрей, узнает об Христе, об Иисусе Христе от Иоанна. Вот. И это вот первая глава именно Евангелия от Иоанна, иудейский период. Вторая глава очень такая яркая в Евангелии от Иоанна. Это, во-первых, брак в Кане Галилейской, который описан только в Евангелии от Иоанна. На третий день был брак в Кане Галилейской, куда был зван Христос, матерь его и его ученики. На третий день. Вот эти слова, они вызывают вопрос, на третий день от чего? Потому что если говорить на третий день от вот этого первого призвания учеников в пустыне иудейской, это, ну, не может быть так, потому что путь от иудейской пустыни до Каны довольно длинный, его за три дня нельзя пройти. И вот епископ Кассиан Безобразов пишет, что события в Кане Галилейской – это не только благословение брака, вот как такового, это такое традиционное толкование, ну, такое буквальное, можно сказать. Чудо в Кане Галилейской – не просто чудо, но знамение, то есть чудо, в котором раскрывается высший духовный смысл. И поэтому оно требует толкования не буквального, не исторического, а символического. В Кане вода уступает место вину. Об умолении крещения Иоаннова, крещения водой, вот это вот может говорить. То есть крещение Иоаннова, Иоанн исполнил свою функцию, свою роль, он сходит со сцены евангельских событий. Вода – это образ, в то же время вода – это образ Ветхого Завета. Вино – образ Нового Завета, нового дома строительства Христа. Причем именно вода превращается в вино, то есть Ветхий Завет как бы превращается в Новый Завет. Вот такое преемство есть. Еще такие слова есть: час Христов, здесь время, да, когда Божья Матерь говорит: помоги вот Христу вот в этой ситуации, да, когда кончилось вино на свадьбе. Вот. А он, Христос, отвечает, что еще не пришло мое время. Вот что это за время Христа? Это, конечно, время его страстей. Это и есть время его славы. Вино в связи с этим – образ крови. И в евхаристической крови мы причащаемся в вине. Вот такой вот здесь можно увидеть смысл. Вот. И еще я хочу немножко зачитать такое тоже вот толкование, дополнение такого протестанта, по-моему, он известного библеиста, Николас Райт есть такой, он такой мирового уровня библеист, один из самых лучших, он в Британии живет, он ныне здравствующий епископ. Вот. И вот что он пишет об этом событии. Во-первых, то, что вот после этого эпизода вот с Каной Галилейской, в следующий раз Христос встречается, мы встречаемся с Божьей Матерью только один раз, у подножия креста, в 19 главе Евангелия от Иоанна. То есть это существенно, потому что вот это вот время, которое еще не пришло, указывает на будущее. Время, которое настанет, и тогда, когда он умрет на кресте. и слава его раскроется во всей полноте. Вот. И Божья Матерь, она является как бы таким живым звеном между вот этими двумя событиями, Каной и его крестной смертью Христа. События, подобные тому, о которых мы говорим, предуказывают этот момент. Брак в Кане – это предчувствие великого небесного праздника, ожидающего народ Божий. Каменные сосуды, которые использовались для ритуальных омовений, знак, который поясняет, что Господь творит нечто новое внутри старой иудейской веры, дарует Израилю и всему миру совершенно новое очищение. Свадьбу играет в одном городе Нафанаила. Это маленький городок, можно даже сказать, деревня. И все жители в числе приглашенных пришли, вероятно, и люди из окрестных деревень. Пришел и Христос со своей матерью и с друзьями. Остаться без вина посреди праздника, конечно, это был большой позор. И все это забылось бы не скоро. И для молодоженов это было неким таким знаком, что вот жизнь их начинается под такой несчастной звездой. Вот, и здесь уже видно, с каким сочувствием Христос относится к простым потребностям и столь неожиданным способом преодолевает это затруднение. Превращение воды в вино для Иоанна, конечно же, еще и символ преображения, какое и поныне Христос совершает в жизни людей. Это преображение возможно лишь для тех, кто всерьез воспримет наставление Марии «делайте то, что он вам скажет». Вот. Такое традиционное толкование этого чудо вот именно касается благословения брака, тоже касается вот, ну, здесь толкуются и вот эти вот две этих жидкости, вино и вода, да, то есть именно в конце жизни, не в начале именно, да, вот получается самое такое главное происходит в жизни вот мужа и жены, а в конце, когда вот это вот вино, то есть вода такая, ну, такая пресная субстанция, такая прозрачная, бесцветная, да, превращается в вино, которое имеет вкус, которое веселит сердце. И происходит это чудо по молитвам Божьей Матери, которая является покровительницей брака, конечно, вот, и, ну, просит сына своего сотворить чудо. Вот это такое вот толкование традиционное, а вот есть еще такое нетрадиционное, скажем так, вот, символическое толкование. И опять же здесь, видите, получается, что уже в этих сценах второй главы Иоанн вводит главные все мотивы, главную тему своего Евангелия, и воскресение, и страсти, все здесь присутствует, вот в этой вот, в этом событии. Вот, что касается вот еще вот иудейского, вот, да, и как бы вот периода, и галилейского, вот интересно, что согласно точному переводу, путь в Иерусалим – это всегда, это вот в переводе именно подъем, какое-то восхождение, а путь в Галилею или к Капернаум, где жил Христос – это спуск вниз. Вот, то есть тоже можно это символически толковать. Вот первое такое вот именно чудо, которое совершил Христос, такое открытое. До этого чуда Иисус Христос просто был рядом с предтечей, знакомился, как бы вот такое начало было, знакомство с окружающими людьми и местом. К иудейскому периоду относится пребывание на первой Пасхе и изгнание торжников из храма. Это тоже описывается во второй главе Евангелия от Иоанна. Вот, очищение храма. Ну, Христос говорит, во-первых, о разрушении храма. Разрушить храм он предоставляет иудеям. Да? То есть, когда вот его обвиняли уже в конце Евангелия на суде, когда его обвиняют, ложные находятся обвинители, которые говорят, что вот он говорил, что он разрушит храм. Но это вот такая клевета, потому что он говорил, не я разрушу храм, а вы разрушите храм, говорит он иудеям. А воздвигнуть его в 3 дня он берется сам. И вот это тоже знамение, которые он готов дать на требования иудеев, которые говорят, каким знамением ты докажешь нам, что имеешь власть так поступать, так вести себя в храме. А он говорил о храме тела своего. То есть речь опять идет о тридневном воскресении. Вот так вот в одной главе, второй главе Евангелия от Иоанна, сначала вот в событиях в Кане Галилейской, потом в храме, вот так вот упоминается прекровенно воскресение, будущее воскресение Христа. И опять же такое небольшое дополнение к теме очищения храма. Здесь есть несколько вопросов, потому что, во-первых, у синоптиков это событие помещено уже в последние дни буквально жизни Христа, а здесь оно вынесено как фактически первое такое, одно из первых его деяний. Вот, как это согласовать? И потом сам поступок, конечно, вот изгнание торжников, он может быть охарактеризован как такой шокирующий, потому что... Ну, тут нужно сказать немножко о самом храме, потому что, конечно, храм – это сердце иудаизма, это уникальное совершенно место. Вот. Ну, не надо думать, что храм – это вот как бы такой, как некоторые думают, что храм – это такой кафедральный собор, а синагоги – это такие приходские церкви. Но на самом деле это не так. Храм был один, в нем приносились богослужения, в нем приносили жертвоприношения. Он был один, единственный. А в синагоге служили именно для проповеди, которая велась вокруг толкования Ветхого Завета. Вот. И можно сказать, что вот наш храм, христианский храм, он наследник как и храма иудейского, вот того единственного, так и синагог, потому что он в себе совмещает это и жертва, и ну, вот, толкование, проповедь. Вот. То есть это не просто соседская церковь, это средоточие богослужения и музыки, и политики, и общественной жизни, и национальных празднеств, и национальной скорби. Вот. Животных там было больше, чем в любой деревне, на любом рынке, но над всем этим возвышался главный смысл храма. Это то место, где Господь Израиля, Иегова, обещал жить среди своего народа. Здесь смысл и оправдание этого народа, его жизнь и уклад. И тут является никому не ведомый пророк из Галилеи, и все рушится. Вот, как мы уже говорили, вот у синоптиков есть подобный эпизод, но уже ближе к концу служения Христа, когда... Это уже после входа в Иерусалим. А здесь Иоанн с этого начинает. Вот как многие ученые пытались сделать какую-то ну, верную датировку, в пользу ранней датировки, как у Иоанна, говорит то соображение, что у Матфея, Марка и Луки Христос за всю свою взрослую жизнь ни разу не приходит в Иерусалим. Так что у них как бы нет другого выхода, как взять и переместить этот эпизод к последним дням его жизни. Но в Евангелии от Иоанна Христос приходит в Иерусалим неоднократно. И если вот подобный поступок он совершил вначале, то некоторые вещи становятся понятнее. Например, почему из Иерусалима в Галилею являлись посланцы выпытывать, кто же такой Иисус. Почему к тому времени, когда первосвященник решился действовать наконец, обвинительный материал против Христа уже был накоплен. Какой смысл вкладывает в это событие сам Иоанн? Он приурочивает его к Пасхе, а Христа он уже назвал Агнцем, Пасхой Божьей. Вот Агнец приходит в Иерусалим, в праздник освобождения, отпущения, спасения от рабства. Пасха была воспоминанием об исходе. Иоанн говорит нам, поступок Христа в храме – это ключ к тому новому смыслу, который он придает Пасхе. Христос – это истинный храм, он – слово, ставшее плоти, средоточие, где обитает Божья слава. Он – та реальность, на которую издревле указывал храм. И его смерть, и его воскресение становятся той реальностью, на которую указывал храм. Вот. Ну, к тому времени, когда было написано Евангелие от Иоанна, это 90-е, 100-е годы нашей эры, Иерусалимский храм лежал уже развалинах, а тело Христово продолжало жить полнотой жизни, богочеловеческой жизни. В указании на воскресение вот глубина иоанновского варианта изгнания торжников, в отличие от синоптического варианта. Вообще есть даже такое мнение, что евангелист Иоанн перенес сюда в начало изгнание торжников, то есть наоборот получилось. Ну, конечно, с другой стороны, несколько странно так вот начинать проповедь с такого поступка. Более уместно, кажется, начинать ее со словесной проповеди, как вот сделал Господь, придя в Капернаум, покайтесь, ибо приблизилось Царство Божие. У святых отцов есть такой вариант, что было два изгнания, и в начале, и в конце. Вот, то есть тут есть разные варианты. Третья глава Евангелия от Иоанна – это беседа с Никодимом, она была в Иерусалиме, но в какой момент она была, нельзя сказать. То есть это она могла быть в начале, в конце, на это нет указаний, трудно тут что-либо как-то датировать. Вот. Четвертая глава Евангелия от Иоанна, вот это последнее упоминание, последнее свидетельство вот этого о первом иудейском периоде начальном служении Христа. Это мы здесь узнаем о том, что Христос оставил Иудею, узнав, во-первых, о взятии Предтечи под стражу, и потом о слухе, что Иисус более приобретает учеников, нежели Иоанн. Вот. И Христос идет через Самарию из Иудеи в Галилею. Вот. И как раз вот именно в Самарии происходит беседа с самарянкой, которая описана уже в 5 главе от Иоанна. Собственно, галилейский период начинается с того момента, как Христос постоянно поселяется в Капернауме. Вот, если по главам, это, я скажу так, Матфей это с 4 главы по 17 главу, Марк с 1 главы по 9 и Лука с 4 по 9. И вот этот период, галилейский период, он заканчивается таким этапом преображения Господним. Перед ним есть еще такое событие, как исповедание Петра у Кесарии Филипповой, когда вот Господь говорит уже о будущих своих страстях. И вот после этого течение событий быстро начинает развиваться и быстро все ускоряется, как бы время ускоряется в Евангелии, и все это быстро приводит к развязке. Ну, вот. Ну, как я уже говорила, галилейский период покрывает большую часть земного служения Христа. Точно его дата неизвестна, как бы вот точно сказать. Ну, вот как это определяется, датировки по праздникам годовым, как мы уже говорили, по таким косвенным признакам, как, предположим, вот когда сели 5000, которых Христос кормил, была зеленая трава, значит, это вот это лето или там весна, срывание колосьев, это, соответственно, уже более поздний период, вот так вот это вычисляется. С этими соображениями можно как-то привести в соответствие синоптические Евангелия и Евангелие от Иоанна. Вот, я напомню, потом, после галилейского периода, это путь на страсти, следующий такой этап, который заканчивается входом в Иерусалим. Вход в Иерусалим, 6 дней Страстной Седмицы, распятие, воскресение. Вот такие основные этапы, ну, чтобы как-то нам немножко вспомнить, это именно, которые можно выделить в Евангелии, ну, без них тоже как-то никак. В Галилее проповедь Христа имела практическое ударение, как пишет епископ Кассиан Безобразов, благовествует царство, Господь говорит о нравственных условиях его стяжания, его приобретения. Вот, ну, немножко мы об этом поговорим, конечно. Ну, здесь прежде всего Нагорная проповедь, следующая такая вот, ну, по содержанию Евангелия, вот после искушений, после первых таких событий, следующая такая, после призвания апостолов, Нагорная проповедь. Вот, что касается Нагорной проповеди, здесь, конечно, можно очень много говорить. Ее толковали очень многие святые отцы, и причем так подробно толковали. Есть толкование, начиная от самых ранних отцов, это и Афанасий Великий, и Григорий Ниский, и Феофилакт Болгарский, и современные, ну, более такие близкие к нам тоже святые отцы, и Феофан Затворник, и Николай Сербский, очень многие ее толковали, и тут такая тема-то, конечно, бездонная. Вот, ну, мы немножко поговорим сначала, во-первых, о тех формах изложения, которые вообще использовал Христос вот в своем служении. Прежде всего, это, конечно, притча, да, вот притча, как, ну, вот такая форма проповеди, что ли, Христа. Ну, во-первых, скажем, что притча не является какой-то такой басней, да, которая намеренно выдумана или там, где, предположим, происходят какие-то превращения или где животные могут разговаривать, вот такого нет. То есть каких-то фантастических историй мы не найдем в Евангелии. Притча всегда правдива, она взята из реальной жизни, она может быть маловероятна, но вполне допустима. Собственно, притча – это рассказ с каким-то определенным сюжетом. Есть два греческих слова, которые переводятся как притча. Это паравали и паремия. Вот. Паремия – это почти все притчи Соломона. Это краткое изложение, которое выражает нечто, какое-то вот правило жизненное. А паравали – это целый рассказ. Вот, ну, можно сказать, что обе эти, вот, оба вида этих притч, они встречаются в Евангелии. Может быть, что-то в большей степени, в меньшей, но все это можно найти. Вот как отец Андрей Кураев пишет о притче. Притча – это аллегория, в которой слушатель должен узнать себя. Это не просто житейская иллюстрация некоторых нравственных истин, а обращение к совести человека. Понимаешь ли ты, что с тобой происходит? Персонажи ее не наделяются неким характером, притча не дает их психологического портрета. Персонаж притчи вот ставится перед выбором, то есть он является таким чистым субъектом религиозного выбора. Это один из принципов построения библейского текста, который взывает именно к человеку, к его самоопределению. То есть имеет определенную цель всегда вот эта притча. Потом притча хорошо запоминается. Конечно, длинные беседы запоминаются гораздо сложнее. Образы притчи могут быть примером для подражания, например, как таковым примером, эталоном Господь показывает, представляет нам милосердного самарянина Евангелие от Луки. Есть притчи уникальные, да, вы, наверное, знаете, это притчи, которые относятся конкретно, только которые содержатся только в одном Евангелии. Вот, вот, например, о милосердном самарянине много. Ну, тоже будем об этом говорить, притч таких уникальных. А есть притчи, которые повторяются в разных Евангелиях, во всех трех Евангелиях синоптических или в двух, предположим. Вот. Вообще в Евангелии более 30 притч. Их по-разному классифицируют, там, по признаку хронологическому, то есть по времени. Там есть притчи, которые были рассказаны Господом вскоре после Нагорной проповеди, потом ближе к концу там, третьего года его служения. Третья группа – это незадолго до крестной смерти. Потом, конечно, делят их по темам, на которые звучат в них, какие-то аспекты выделяют и так далее. Вот сейчас тоже пример такой приведем. Ну, конечно, нужно учесть, что притча – это не есть некое тайное какое-то скрытое знание. Просто не все ученики могли вот вместить слова о Царстве Небесном. Истинное Царство Небесного плохо вообще изъяснимо человеческим языком. А вот такой приточный, образный язык, он более для них подходит. И сама притча, и ее толкование составляют в Евангелии единое целое. Причем есть притчи, которые толкуются самим Христом, например, притча о сеятеле. А есть, которые оставляются без таких подробных толкований. Вот. И, конечно, вместе с толкованием истина становится более ясной. Притчи обязательно связаны друг с другом, и вот вообще можно их так связать, что получаются как бы единые такие блоки. Вот, например, в Евангелии от Матфея в 13 главе вот эти вот есть такой блок «Единое учение о Царстве Небесном», разные притчи, вот, и вот разные, показаны разные грани Царства Небесного, да, предположим, притча о горчичном зерне, о закваске, о невидимом росте семени. Это притчи, которые выражают рост и ну, показывают возрастание Царства Небесного. Притча о сокровище в поле о жемчужине, притчи, которые показывают ценность Царства Небесного. Притча о неводе, о пшенице и плевелах – это уже притчи, которые, ну, в которых такой эсхатологический аспект, то есть то, что относится к концу времен. Вот. И, в общем, каждая из притч как-то может один и тот же предмет характеризовать. Ну вот, в Нагорной проповеди тоже есть такие краткие притчи. В целом, вот Нагорная проповедь – это такой блок, большой блок нравственных изречений Христа. У Матфея это три главы подряд – 5, 6 и 7. А у Луки у него по-другому. Вот, тоже есть такая у него как бы то, что называется Нагорной проповедью. Правда, там у него есть такое упоминание, что Господь ста на месте равней, то есть наоборот на равнине. Вот. Но, тем не менее, по своему содержанию она перекликается с Нагорной проповедью, хотя занимает всего лишь несколько стихов в 6 главе Евангелия от Луки. Ну, Нагорная проповедь. Немножко ее характеризуем, говорю, опять же, какие-то тут назидания просто неуместные, потому что вообще об этом говорить о такой теме, как Нагорная проповедь, язык не имеет, конечно. Вот, поэтому мы больше ее так охарактеризуем в смысле формы, в смысле вот ее построения. Названа она так по тому месту, где она произнесена, это Галилея, недалеко от Капернаума, есть там. Ну, там скорее не горы, гор там нет, там холмы. И вот точный перевод слов именно вот такой вот, холмы, а не горы. Вскоре, после призвания учеников Христа, она была произнесена. Это говорится в Евангелии от Луки. Можно это толковать и в иносказательном смысле. Вот святитель Григорий Ниский, ну, Ниский, это имеется в виду Нисийский, то есть тут две «С», это по городу, где он был епископом, Ниссы, вот пишет такое, такое вот символическое толкование. «Кто в числе собравшихся таков, чтобы ему и быть учеником слова, и вместе с ним с земли, от понятий пустых и низких, взойти на высокую гору возвышенного созерцания?» На эту гору, которая избегла всякой тени, высящихся холмов злобы и освещаемая отовсюду лучом истинного света. В чистой ясности истины, с вершины своей, дает видеть все, что для заключенных в Междугорье невидимо. А что открывается взору всей высоты, какие это виды и как многочисленны, описывает сам Бог Слово, ублажая вошедших с ним на гору, как бы перстом, каким указывает здесь Царство Небесное». Святитель Николай Сербский сравнивает заповеди блаженств с пирамидой, называет ее райской пирамидой. Вот, заповеди блаженств – это начало Нагорной проповеди, да, вот самое начало 5 главы. Вот, вот он говорит, что эта пирамида имеет 9 основных уровней, а 10 уровень – это башня радости, который сам Господь коронует все сооружение. В отличие от египетских пирамид, которые были построены на песке, евангельская пирамида построена на камне Христе, духом укреплена, духом украшена. Вот. Ну, много таких очень красивых есть толкований, и символических, и конкретных. Очень подробное такое нравственное толкование у святителя Иоанна Златоуста. И так далее. Можно, конечно, сравнивать Нагорную проповедь с дарованием Моисею 10 заповедей на горе Синай. Блаженный Августин считает, что такое сравнение символическое указывает на Христа как на восполняющего заповеди Моисея. Ну вот, мы уже говорили о том, что это 5, 6, 7 главы, 3 главы. У Матфея это тщательная композиция. Многие ученые полагают, что Нагорная проповедь не была произнесена так, как описано это у Матфея. То есть, вот именно таким вот, сплошным таким текстом у Луки, тема Нагорной проповеди разбросана по всему Евангелию. Ну, точнее, вот 10 глав у него этому посвящено, только как бы они, как бы сказать, такими вкраплениями вот эти вот нравственные уроки, какие-то заповеди, не сплошным текстом, а вот как-то перемежаясь с евангельскими событиями. И, вероятно, это могло больше соответствовать тому, как на самом деле Христос произносил свои нравственные поучения. Действительно, если вообще читать вот или слушать Нагорную проповедь первый раз, то можно понять ее, что информации очень много, ее трудно вообще воспринять первый раз, вот именно целиком усвоить трудно. У Луки отрывок наиболее значительный по содержанию, представляющий единое связанное, есть проповедь на месте равни. Это 6 глава, 17-49 стихи. Она отличается несколько от Нагорной проповеди у Матфея. Во-первых, у Луки ублажаются нищие, не просто нищие духом, да, как у Матфея, а просто нищие, алчущие ныне, а не алчущие, жаждущие правды. То есть такой социальный аспект, социальное ударение, которое характерно для Луки. И опять же, нищим и плачущим противополагаются богатые и пресыщенные, которым возвещается горе. У Луки слово Христово звучит утешение нищим, плачущим, алчущим. И вообще блаженство у Луки имеет значение утешения. Нагорная проповедь следует сразу после избрания 12 апостолов. Почему? Потому чтобы они могли выполнить свое послушание, они должны были, конечно, сами выучиться вот этим нравственным уроком перед своей миссией, с которой они пойдут к людям. Ну вот, если говорить о форме Нагорной проповеди, то у Матфея это проповедь учителя, то есть некое такое подражание ветхозаветному закону. Как Моисей восходит на гору, так и именно с горы Христос дает нравственный закон. Христос начал учить, когда сел. Это важно. Христос сел на кафедру как учитель. Во время официального учения иудейский раввин всегда сидел. Греческое слово «кафедра» обозначает именно сидение. И Папа Римский тоже провозглашает свое учение экс-кафедра, то есть именно с кафедры. Вот этим таким замечанием подчеркивается вот важное учение, важное место Нагорной проповеди в учении Христа. Вот. Ну, такая как бы внешняя деталь, но тем не менее. Если читать ее в оригинале, то кажется, как будто это не совсем проза, а поэзия. Конечно, это поэзия не в смысле, вот, как бы сказать, стихов, в смысле рифмы слогов, там, слов, а это особая поэзия библейская, это ритм смысла, ритм параллелей. Так, когда Христос говорит: «Не давайте святыне псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями». Перед нами подлинная еврейская поэзия, где вторая строка повторяет мысль первой, используя иной образ. И вообще много в Ветхом Завете таких примеров, очень много это в Псалтире, вот таких вот повторений. И причем это не просто повторения такие чисто словесные, а это повторения, которые углубляют смысл. Вот на этом построено и антифонное пение. И, ну, на самом деле это очень красиво, но не всегда это можно уловить. Нужно внимательно читать и знать вот об этих особенностях еврейской поэзии, еврейской литературы. И прибегает Христос и к гиперболам, к преувеличениям, да, вот о том, что лучше вырвать глаз или отсечь руку, чем впасть в прегрешение. Опять же, здесь, во-первых, ну, с одной стороны, показана такая вот, ну, есть такой аспект жертвы, да, то есть вот нужна жертва, вот, чтобы не согрешить. И в то же время призывается... Ну, человек призывается вообще к какому-то обдуманному, конечно, отношению к тому, что написано в Евангелии, не к буквальному такому бездумному выполнению, да, а вот к какому-то, ну, размышлению и, поведению по ситуации, вот. Потому что само членовредительство, конечно, осуждается церковными канонами, это понятно, вот. В то же, и такой же вот пример еще можно привести, с, когда Христос говорит о том, что вот если вас ударили в правую щеку, подставьте другую. Но при этом, вот один следователь, да даже я думаю, что ни один замечает, что когда на суде первосвященник ударил Христа, Христос не подставил вторую щеку, а он сказал... Вот если я говорю худо, скажи, что худо. А если не худо, зачем ты меня бьешь? То есть здесь, опять же, вот, ну, такой поступок Христа по ситуации. То есть в данном случае было бессмысленно вот, какое-то смирение. Это было бы каким-то унижением, ненужным никому. Вот, поэтому вот, Христос поступает по-другому. Вот. Ну и так и во всем. У нас тоже был вопрос, там на сайте висел, да, вот по поводу прощения, вот все эти вечные темы, вот, и как бы тут трудно как-то ответить, исчерпывающе вообще невозможно, вот, но опять же говорю, каждая какая-то ситуация, она требует размышлений, какого-то отдельного решения. Для чего даются эти заповеди, нравственный закон? Неправильно думать, что если мы будем исполнять заповеди, то получим какую-то награду, как ребенок за хорошее поведение. А если вдруг мы не будем их исполнять, то нас ждет расплата в будущем. При этом, конечно, воздаяние, справедливость и правда Божия, они есть, они существуют. Но в таком смысле юридическом Бог не наказывает и не поощряет. Он просто выявляет внутренний мир человека. Хорошая иллюстрация к этому, когда Христос стал приближаться к бесноватому, тот закричал: «Не мучай меня!». И вот здесь выявилась несовместимость Бога и одержимого человека. При этом Бог вовсе не мучил человека и не хотел его мучить. То есть вот такой как бы на фоне вот этих слов, этого закона, выявляется внутреннее содержимое души. Кому была обращена Нагорная проповедь? Это тоже вопрос, потому что некоторые ученые и отцы святые считали, что только ученикам. А некоторые говорили, что всем. Ну, в общем, здесь... А вот Сергей Филарет Московский, толкует слова «на месте равни», говорит о том, что вот здесь речь идет о равенстве людей перед Нагорной проповедью, для Нагорной проповеди. То есть здесь все равны перед Богом. Вот, то есть и видите, и вот эту гору, и место равно равнину, все это можно толковать и символически, и получать такой смысл определенный. Ну вот кому была она обращена, конечно, наверное, к ученикам, но потом они передали содержание ее и другим людям. Здесь есть, ну, как бы такая параллель напрашивается с прощальной беседой. Это тоже очень длинная речь Христа. Но вот, если вы помните, в Евангелии от Иоанна, она очень такая длинная, она представляет собой первое страстное Евангелие, на которое читается на утренней Великой Пятнице. Тоже такой очень длинный, но насколько они разные. Вот Нагорная проповедь и вот эта прощальная беседа. Вот прощальная беседа, она действительно, ну, там чувствуется, что это не Рави говорит с кафедры, а это вот близкий друг говорит своим близким друзьям, да еще вот сама вот эта ситуация, последние минуты буквально пребывания Христа вот с учениками, вот это все, конечно, совершенно другая беседа. Вот именно... Повторяю, чувствуется, что она сказана именно близким ученикам, такое прощание. Ну вот, что еще? Что еще? Содержание Нагорной проповеди. Ну, во-первых, конечно, это один из самых популярных вообще и известных евангельских текстов. Многие к нему обращались, и писатели, и мыслители. Многие выражения стали крылатыми фразами. Но надо при этом сказать, что вот нельзя вообще вот общечеловеческим каким-то таким идеалом Нагорная проповедь не стала. То есть почему? Потому что многие заповеди Христа, такие самые радикальные, может быть, они не приняты всем человечеством. И даже, в общем-то, далеко не всеми христианами исполняется вот то, что в ней говорится. Да, вот, то есть вот нельзя так сказать, что это вот такой как бы красивый текст, который мы перечитываем, у нас становится хорошо на душе. Нет, ну это, конечно, все так, но вот еще раз говорю, что это остается и трудным, и непонятным для людей, и для христиан в том числе. Как и все Евангелие, все Священное Писание, содержание Нагорной проповеди понимается только верой, только Духом Святым, а не здравым смыслом, не логикой. А в противном случае от нее остаются одни обрывки, которые как-то вот что-то человек может к себе применить, что-то не может. Вот как, например, да, Лев Толстой искажал ее содержание, и многие другие тоже. Вот как преподобный Силуан писал вот о таком, ну, мерили, скажем так, да, вот этого, вообще христианство, да, что если у вас есть любовь к врагам, вот о которой идет речь как раз в Нагорной проповеди, вот вы христианин, да, то есть что отличает христиан от нехристиан, любовь к врагам, вот. Или, например, это очень трудно, та же заповедь о прощении, она тоже, в общем-то, всем известна, но она очень трудна. Вот, хотела зачитать из книги Льюиса «Размышления о псалмах», у него есть. Вот он пишет так иронично и в то же время, ну, такой как бы грустной иронии об этом. Все мы помним старую шутку. «Бросил курить — это что? Я 100 раз бросал». Прощать трудно. Мы сотни раз вынуждены прощать одно и то же. Мы прощаем, умерщвляем досаду, она оживает, как ни в чем не бывало. До семи раз надо прощать не 490 обид, а одну единственную. Вот это, ну, как бы такая иллюстрация, как же трудно это сделать и христианам, и уж тем более. А вне веры это вообще, вот, ну, как бы считается, что вот вне веры вообще это невозможно ни понять, ни тем более исполнить. Вот. Что касается прощения, тоже как-то все это, ну, принимается, конечно, верой, потому что прощение вот в этом смысле оно становится такой жертвой, которую человек может дать от себя, принести. Вот. Тут много фильмов было, показывали всяких после Нового года, в том числе вот «Граф Монте-Кристо» — такая известная история. И вот там тоже, в общем, ну, можно как-то поразмышлять о том, что человек, казалось бы, ну, так, намеренно, ну, как бы, человек, которого сильно обидели, предали, да, вот он был, у него было право мстить, да, и он, в общем-то, справедливо, вот, правда же, он все это хотел исполнить. И вот по каким-то вот непонятным законам вот так вот получается, что начинают страдать невинные люди. Почему? Потому что, ну, не в человеческой это вот воле, вот даже если ты действительно, тебя сильно обидели, тебе жизнь сломали, вот все равно нет права у человека мстить. Вот, ну и так далее. И так далее. Тут на каждое слово можно миллионы иллюстраций приводить и из художественной литературы, из жизни, собственно, и так далее. Вот. И вот один такой тоже современный богослов пишет, что на первый взгляд все просто, понятно, привычно, и звучит все очень сладостно, а на самом деле эти заповеди представляют собой духовные торпеды, которые готовы взорваться в человеческом подсознании. Они не вписываются в обычную светскую жизнь. И потому что обычная светская жизнь в глазах Божьих оказывается перекошенной. И часто люди, которые кажутся окружающим совершенно нормальными, перед Богом предстают убогими и несчастливыми. Да, лучше быть инвалидом, чем вечно гореть в аду. Лучше прожить жизнь калекой в глазах людей и красавцем в глазах у Бога, чем красавцем в глазах у людей и калекой перед Богом. Один из главных принципов, о которых говорит Христос, это то, что путь к сверхъестественному – это жертва естественного. То есть, вот как и святые отцы говорили, дашь кровь и прими дух. Если правая рука соблазняет тебя, отсеки ее. И даже если это не понимать буквально, все равно это кажется неестественным и вообще не по-человечески и совершенно неприемлемо. Вот и что касается того, как звучали эти слова Христа, вот для тех евреев, которые слышали его, надо учесть, что это были люди определенной традиции, духовной, религиозной. И вот Христос говорит им, что они будут блаженны при тех обстоятельствах, которые, как их учили с раннего детства, были прямым свидетельством проклятия. Господь обращался к евреям, которые верили, что свидетельство Божьего благословения – это материальное благополучие. Потому что, если мы, предположим, читаем Псалтирь, да, это везде звучит очень много раз, что вот Божье благополучие – это много овец на поле, много детей, и масло, и тук, и все рекой льется. Это вот, ну, все так понятно, а тут вот такие вот слова. Вот. То есть, с одной стороны, конечно, Господь восполняет учение Ветхозаветное, а с другой стороны, это абсолютно новое учение. То есть оно ни к чему не привязано вообще. Оно берется просто вот, как вот Господь говорит, за меня. Вот вас будут злословить за меня. И вот этот мотив, по которому все это должно исполняться, это ради меня. Вот. Ну, о том, что вот это вот такая проблема, как узнать, как бы тебя Бог благословляет или нет, да, опять же, тоже целая тема, как бы вот материальное благополучие, может оно свидетельствовать о том, что тебя Бог благословляет или нет. Ну, это вообще невозможная просто тема. Вот, как это, да, вот какие-то события жизненные там, или, предположим, наоборот, какое-то горе, о чем оно может говорить, что это значит? Приведу еще сейчас напоследок пример. Вот такое толкование святоотеческого, одной из заповедей блаженств. Перед этим еще можно сказать, вот вообще, что такое блаженство. Вот Григорий Ниский пишет такие слова. Это святой, по-моему, 3 века. Нет, 4-го. Это один из великих каппадокийцев, так называемых, то есть великих богословов, которые фактически создали азбуку богословия, что ли, такой православной догматики. Василий Великий, Григорий Богослов и Григорий Ниский. И вот он пишет о том, что такое блаженство. Такие невозможные слова, но очень красивые. Блаженство есть объем всего, что представляется как благо, в котором нет недостатка, ни в чем не согласным с добрым пожеланием. Признак блаженства – непрестанная и ни тени не имеющая радость, происходящая от добродетели. Поистине всеблаженно само божество, потому что чем не представим его себе, блаженством будет чистая онная жизнь, неизреченные и непостижимые блага, невыразимая красота, благодать, премудрость, сила, истинный свет, источник всякой благости, превышающая все власть, всегда неизменное, непрестанное радование, вечное веселье, о котором, если кто скажет все, что может, не скажет по достоинству ничего. Вот. И, конечно, вот это определение, как и сами заповеди блаженства, как и вся Нагорная проповедь, может привести человека в отчаяние. Но, возможно, вот это отчаяние, оно и есть начало такое, то есть та вот духовная нищета, о которой Господь говорит в первой заповеди, блаженны нищие духом. Это такое, как бы, святые отцы говорят, что это начало, основание всех, фундамент всех остальных заповедей, потому что все они связаны друг с другом. Ститли Златоуст говорит, вот, у него есть такое выражение, такая фраза «золотая цепь добродетели», то есть как все эти добродетели друг с другом связаны, как одна в другую переходит, и они зависят друг от друга. Вот, ну вот есть такие афоризмы, выражения, вот у мать Тереза, небезызвестная, пишет о честности такую фразу, что если вы честны, вас обязательно обманут. Вот. Ну, вот ее можно понять, конечно, как такую издевку, а можно ее понять, что в таком смысле, что ну вот, если ты честный, вот ты пойми, что это твоей честности недостаточно для. То есть это еще не самый последний добродетель и не верх совершенства, потому что если тебя обманут, да, вот тогда какие-то твои другие могут недостатки проявиться, и ты поймешь, что ты еще недостаточно там и умеешь прощать там и так далее. Вот. То есть здесь все эти добродетели, они связаны, конечно. Да. Много интересных таких мыслей есть и у западных богословов, которые это трактуют. Вот мне, например, понравилось такое выражение, что молитва, которая тоже идет речь на Нагорную проповедь, это состояние. То есть это не, опять же, какое-то однократное прошение, а это вот состояние, которого и ждет от нас Господь. Вот какая-то такая особая атмосфера. Потому что почему, опять же, она не исполняется, молитва, да? Потому что возможно, что Господь вот именно хочет самой молитвы, а не каких-то там исполнений наших желаний и такой кратковременной радости от этого. Вот. Почему просящему нужно дать, опять же? Потому что не потому, что он этого заслуживает, а потому что Бог так велел. То есть вот это вот мотив. А потом вот что дать? У нас так устроен уже разум, что любое даяние – это так или иначе должно ассоциироваться с деньгами. Хотя о деньгах здесь не сказано. И как апостол Петр в Деяниях сказал, что «серебра и золота нет у меня, что имею, дам тебе», и исцелил больного человека. Вот. То есть, опять же, даяние можно понимать по-разному, и тут очень много вариантов, и гораздо таких более широких и интересных. Ну, вот, наверное, на этом все. Так что дальше, в следующий раз мы уже пойдем дальше, потому что на Горном проповеди можно много говорить, но не будем уже останавливаться. Нужно читать, можно просто, знаете, попробовать, предположим, прочитать, ну, вот ее целиком, да, вот эти три главы у Матфея и вот то, что написано у Луки, да, вот в 6 главе, и просто вот сравнить, вот действительно, ну, проанализировать самостоятельно, это полезно и интересно, вот как все это в одном Евангелии, да, действительно немножко разные такие аспекты рассматриваются, вот, но все это составляет вот целостность такую Евангелия, евангельскую. Вот, ну все, спасибо. Закончим тогда на этом.